Базовая форма — желудок. Японское искусство складывания бумаги — оригами. Основанная на бесконечной сложности, которая возникает, если простые изменения простых форм имеют возможность накапливаться. Самолетик можно сложить хоть из салфетки. Чтобы сложить журавля, нужна бумага, которая лучше держит складки, то есть лучше сохраняет историю произведенных с ней изменений. Самые сложные модели, реалистичные лошади, драконы, насекомые — требуют особой бумаги со слоем фольги, способной удержать сотни мелких складок. Суть оригами не в геометрии отдельных складок и не в разнообразии способов сгибать бумагу, хотя бывает и такое. Суть оригами в наложении одних складок на другие. Здесь принципиально последовательность событий. Этим фигура оригами отличается, например, от скульптуры, какой последовательности лепить уши, нос и рот гипсовому бюсту, не так важно. Развитие животных можно сравнить с оригами. Это тоже процесс возникновения сложности из простоты в результате последовательности простых изменений. Точно так же, как новые модели оригами возникают путем добавления складок, новые модели животных возникают путем добавления новых этапов развития. В эволюции животных новые планы строения не появляются с нуля и не замещают старые, а надстраиваются над ними. В результате возникает типичная в зоологии ситуация. Чем животные моложе, тем они больше похожи друг на друга, а с каждой новой складкой различия между ними становятся более очевидными. Все животные начинаются с зиготы, точно так же, как все модели оригами начинаются с квадрата бумаги. Каждая новая складка — это новая развилка, новая степень свободы, новая возможность для развития, которую можно продолжать видоизменять в разных направлениях. Многие модели оригами начинаются с одних и тех же базовых форм. Простых последовательностей складок, задающих квадрату бумаги, самые общие очертания будущей модели. Сами же базовые формы происходят из других, более базовых форм. Из базовой формы двойной квадрат можно сложить простую корзинку, а можно добавить к ней несколько складок и получить базовую форму лягушка, у которой больше возможностей. Из нее складываются не только лягушки, но и, например, лилии. Эволюция животных — это прежде всего эволюция базовых форм. Поскольку эти базовые формы не возникают с нуля каждый раз, а надстраиваются друг над другом, в эмбриональном развитии одних видов часто угадываются другие виды. Все мы проходим через стадию, напоминающую личинку губки, стадию, напоминающую медузу, стадию, напоминающую червяка и стадию, напоминающую рыбу. От этого создается впечатление, что губки — это недоразвитые медузы, а медузы — недоразвитые люди. Это не совсем так. Бумажная коробочка, сложенная из двойного квадрата, это не недоделанная бумажная лягушка. Просто она основана на базовой форме, требующей меньшего количества складок. Прелести полости. Личинки губок под названием амфибластулы — это замкнутые полые сферы толщиной в одну клетку. Бывают у губок и другие личинки, заполненные клетками внутри, но нас интересует именно этот, полый вариант. Обычно они ничего не едят и выживают за счет питательных веществ, накопленных сидячим родителем-фильтратором. Стенка такой личинки состоит из непрерывного частокола клеток, крепко связанных, плотно прижатых друг к другу и как бы наклеенных на подошву из белка коллагена. Речь не обо всех группах, а о личинках группы гомосклероморфы, которые по многим статьям выделяются своими продвинутыми качествами. Традиционно наличие эпителия считается отличительным признаком более сложных животных. Но, по крайней мере, у некоторых видов губок личиночный эпителий вполне полноценный. Такая замкнутая оболочка из клеток называется эпителием. Эпителий — это нечто очень знакомое. Мы уже сталкивались с идеей изоляции внутреннего от внешнего при помощи тонкой, полупроницаемой, герметично замкнутой капсулы. Эпителий — это как бы клеточная мембрана, сделанная из клеток. Зоологи обожают эпителии и полости, которые этими эпителиями замкнуты. На лекции по зоологии можно подумать, что животные состоят исключительно из полостей. Но эта страсть возникла не на пустом месте. Полость, ограниченная эпителием, как опять-таки показывает пример клетки, окруженной мембраной, вещь действительно полезная. Точно так же, как мембрана создает физический барьер, позволяющий ДНК, РНК и белкам сотрудничать, эпителий создает физический барьер, позволяющий сотрудничать клеткам в организме. Например, без эпителиев сложно представить гормоны. Чтобы они работали, нужно замкнутое пространство, иначе бы гормоны просто утекали наружу. Личинки губки, замкнутая полость тела, нужна, например, чтобы удерживать внутри симбиотических бактерий, помогающих с пищеварением или добычей энергии, совсем как эукариотические клетки удерживают внутри митохондрии и хлоропласты. Параллели между клетками и личинками губок на этом не заканчиваются. В истории одноклеточных главная революция, эукариогенез, произошла, когда мембрана превратилась из стационарного барьера в подвижный элемент клеточного строения, который гнется, почкуется и обволакивает. Эукариотическая клетка набита многочисленными слоями, пузырями, цистернами и прочими полостями из мембран. Именно благодаря этому эукариотические клетки достигают невообразимой по бактериальным стандартам сложности строения. Очень похожая революция произошла и в царстве животных. Согласно наиболее популярной версии происхождения настоящих метазой, эуметазоа, так называются все животные помимо губок, на каком-то этапе шарообразная губка-личинка, будто бы вдохновившись легендарными подвигами своих одноклеточных предков, вогнулась своим эпителием сама в себя, точь-в-точь, как эукариот, приспособивший свою мембрану под эндоцитоз. Вогнувшись внутрь с одной стороны, как сдавленный шарик для пинг-понга, личинка губки одним этим маневром изобрела кишку, главную полость животного организма. Не зря же в слове «животное» корень «живот». И рот — специальный клапан, который, закрываясь, делает кишку замкнутой полостью. О том, насколько важными были последствия этого пируэта, свидетельствует тот факт, что его на каком-то этапе до сих пор проделывает каждое настоящее животное, включая любого из нас. Это ключевой этап нашего эмбрионального развития. Он называется гаструляцией, то есть ожелудочиванием. Эта версия с происхождением эндотермы путем вгибания единой эпителиальной сферы личинки губки самая очевидная, потому что так работает гаструляция у современных животных. Но есть и другая версия, по которой вгибания не было. Клетки эпителия сначала отказались от своей эпителиальности и гурьбой мигрировали внутрь, а потом основали там, внутри, свой новый эпителий, в дальнейшем соединившийся с эктодермой. Первая из базовых форм нашего развития называется бластулой. Типичная бластула — это шар клеток, по общему плану строения соответствующий той самой полой дынеобразной личинке губки. Можно сказать, что сами губки — модели оригами, сложенные из базовой формы бластула. Ожелудочивание, вгибание бластулы саму в себя — это не просто новая складка на теле губки, а возникновение целой новой базовой формы — гаструлы. Гаструляция — одно из главных событий как в вашей жизни, так и в истории животных в целом. Чем так принципиально отличается гаструла от бластулы? До гаструляции у зародыша имеется всего один эпителий, слой клеток, ограничивающий полость организма от окружающего мира. Но благодаря гаструляции эпителиев становится два. Наружный слой ограничивает тело от внешней среды, а внутренний слой ограничивает желудок. С этого момента зародыш подразделен на два зародышевых слоя — пласта или листка. Они называются эктодермой и энтодермой соответственно. Два эпителия, с точки зрения составляющих их клеток, — это две разные профессии, две стратегии, два разных направления развития. Любые клетки эпителия по определению — пограничники, но границы, на которых они служат, имеют разную природу. Клетки эктодермы образуют внешнюю границу организма. Их задача — защищать от опасностей и разведывать обстановку. Из эктодермы в нашем организме формируются эпидермис, то есть поверхность кожи, и нервная система. Первое очевидно. Эпидермис — это просто разросшийся в несколько слоев и покрытый мертвыми клетками наружный эпителий. Второе — менее очевидно, но куда более интересно. Получается, что с точки зрения эволюционного и эмбрионального происхождения нашего мозга и органов чувств, они сродни коже. И кожа, и мозг — это интерфейсы взаимодействия с окружающим миром, призванные защитить от опасностей и повысить выживаемость. У клеток энтодермы другие задачи. Они не видят окружающий мир, они видят еду. Как нетрудно догадаться, из энтодермы возникает почти все, что у нас связано с питанием. Желудок с кишечником, печень, поджелудочная железа. В будущем из того же источника возникнут легкие, воздух для нас и впрямь во многом сродни пище. Люди питаются принципиально иначе, чем губки. Губка — это почти что батарея одноклеточных. Каждая отдельно взятая клетка фильтрует воду и заглатывает бактерии эндоцитозом, после чего переваривает их у себя внутри. Клетки губок работают заодно и умеют делиться друг с другом полученной пищей, но та всегда передается напрямую от клетки к клетке. В нашем же организме пища централизованно расщепляется ферментами в полости кишечника, централизованно всасывается в форме простых молекул и централизованно же распределяется по организму кровеносной системой, что гораздо эффективнее. У губок каждая клетка варит кашу в своей собственной кастрюльке, а у нас каша варится одна на всех, а клетки черпают из общего котла. Это возможно именно благодаря наличию такого общего котла, то есть желудка, ограниченного эпителием. Иными словами, возникновение желудочной полости открывает возможность для внеклеточного пищеварения. Фильтрующие губки выпускать наружу ферменты бессмысленно, они расплывутся, не успев ничего переварить, так что это пустая трата энергии. Наличие замкнутого пространства, в котором можно запереть пищу с ферментами, позволяет переваривать ее коллективно. Ожелудочив личинку губки, мы создали новую базовую форму развития для всех остальных животных — гаструлу. Но вместе с тем мы фактически изготовили новый тип животного, который складывается из этой гаструлы. Фигура вращения. Стрекающие или книдарии — пример того, что примитивная базовая форма тела не означает, что животное — лузер. В оригами примитивную форму двойной квадрат можно при желании сложить в фигуру с тысячей складок. Стрекающие со своим примитивным планом строения способны порождать организмы ювелирной сложности и достигают в природе огромных успехов. Стрекающих много, они есть везде, их разнообразие ошеломляет. Между португальским корабликом с его причудливым воздушным пузырем и синей бородой из длинных полипов охотников, грозной актинией, в чьих разноцветных щупальцах прячутся рыбы-клоуны, и смиренным кораллом-мозговиком, на первый взгляд нет ничего общего. Тем не менее, все они имеют общего предка, отделившегося от единой с нами ветви родословного древа где-то между губками и червями. И потому представляют собой параллельный нашему путь эволюции животных. Название этой группы — стрекающие — происходит от их уникального признака — стрекательных клеток. Удивительных микроскопических капсул со смотанным внутри шипом, который выстреливает наружу, когда что-нибудь касается ее чувствительного волоска. Пораженную развернувшимся шипом добычу медузы и полипы запихивают в рот и переваривают в своем наглухо замкнутом желудке. У некоторых книдарий рот после еды не просто закрывается, а в буквальном смысле зарастает, а потом снова рвется. Если это кажется странным, то в том и прелесть стрекающих. Это очень странные, совершенно на нас не похожие и при этом чрезвычайно успешные животные. Если губки интересны своей примитивностью, то стрекающие — своей альтернативностью. Кстати, большинство современных эволюционистов скажут, что фразы вроде «примитивные стрекающие» или «продвинутые позвоночные» некорректны. Все виды равны, и точка. Тем не менее, в разговорной речи даже среди эволюционистов такие конструкции регулярно попадаются. Может возникнуть ощущение, что продвинутая медуза как-то лучше оседлала эволюцию, чем примитивная губка. На самом деле, понятие «продвинутый» и «примитивный» в принципе относятся не к целым видам, а к конкретным признакам, хотя иногда мы для простоты подменяем понятие. Говоря, например, что губка более примитивна, чем медуза, мы на самом деле имеем в виду, что у губки более примитивный план строения. Как решить, какой признак примитивный, а какой продвинутый? Тот, который был изначально, тот и примитивный. Например, по сравнению с человеком, у медузы примитивная кишка, в ней всего одно отверстие. Так было и у нашего с медузой общего предка. Значит, человеческий вариант с двумя отверстиями более продвинутый. С другой стороны, можно сказать, что у медузы по сравнению с нами продвинутая кожа, по крайней мере, по признаку наличия в ней стрекательных клеток. Обычно при разговоре об эволюции мы просто выбираем собственные продвинутые признаки и игнорируем чужие, потому что нам все время кажется, что цель эволюции — создать человека. Если бы мы были медузами, то всех билатерально-симметричных животных, от мух и улиток до рыб и бегемотов, считали бы примитивным ответвлением стрекающих, у которых недоразвита кожа. В общем, что касается современных видов, то все они действительно одинаково продвинуты. Оседлать эволюцию — значит элементарно не вымирать. Неважно, как ты выживаешь, важно, что солнце встает, а ты до сих пор есть. Медуза — это одна из двух форм существования стрекающих. Те обычно чередуют в жизненном цикле стадию медузы со стадией полипа, перевернутой кверху ртом сидячей медузы. Из многочисленных полипов, например, состоят кораллы. Актиния — тоже полип, только одиночный. Первые книдарии, возникшие из личинок губок, были именно полипами, а медузы возникли позже. Но базовая форма у двух этих форм стрекающих одна и та же — гаструла. Наша собственная, человеческая базовая форма отличается от нее тремя продвинутыми качествами. Первое из этих отличий — у нас есть спина. Для медузы спина и брюхо — это одно и то же, равно как и бока. У нее всего одна ось движения. Медуза как будто живет в одномерном мире, в котором есть только вперед и зад. Тело книдарий равномерно распределено вокруг этой передне-задней оси. Это называется радиальной симметрией. Наша симметрия иная. У нас есть ось спина-живот и ось голова-попа, что порождает плоскость, рассекающую тело налево и право. Это наше свойство называется билатеральностью или двусторонней симметрией. Симметрия — единственное, что зоологи обожают больше, чем полости и эпителии. Дело не в пристрастии к правильным фигурам, а, как всегда, в движении. Медуза не может повернуть налево или направо, потому что у нее нет левой и правой стороны. Мы можем двигаться в любую сторону. Билатерально-симметричному животному сложно представить радиально-симметричную жизнь. Нужно как-то визуализировать, что вместо двух рук и двух ног у вас одна рука и одна нога, равномерно распределенные вокруг тела. Сотни миллионов лет назад наши предки проделали обратную операцию. Из радиально-симметричных стали билатерально-симметричными. Древний полип — нечто радиально симметричное, наподобие современной гидры или актинии, однажды завалился на бок и пополз по земле. В процессе этого эволюционного превращения он обнаружил, что у него, помимо переда и зада, теперь есть живот, которым он ползет по земле, и спина с противоположной стороны. А если есть вперед, зад, верх и низ, то есть также лево и право. Возникновение билатеральности как открытие нового измерения пространства. Перед нами новое животное, новая базовая форма тела и новая, крупнейшая ветвь нашего царства — билатерии, чье название как раз отражает их новый билатеральный тип симметрии. Если честно, я бы предпочел, чтобы титульным животным нашей базовой формы был кто-нибудь величественный, синий кит или хотя бы муравей. Но с эволюционной и эмбриологической точки зрения с вариантами не разбежишься. В оригами животного организма человек, как ни крути, сложен из базовой формы — червь. Червь — не одна группа животных и даже не один тип строения, а общее очертание стандартного билатерального животного. Черви ацелеморфа, сегодня считающиеся наиболее близкими к стрекающим, действительно внешне напоминают ползающих кнедарий или их личинок. Но большинство червей, включая нас с вами, помимо билатеральной симметрии, добавляют к своему эмбриону еще два принципиальных обновления — мезодерму и сквозную кишку. Кстати, в этой аудиокниге почти все мои герои изображены билатерально симметричными. Чтобы что-то очеловечить, ему надо пририсовать лицо. А ничто так явно не говорит о билатерии, как два глаза, расположенные с двух сторон центральной оси. Обычно медуз на картинках и в мультфильмах изображают именно так. Но даже если забыть про выдуманные глаза, у такой медузы есть еще одна очеловечивающая деталь анатомии. Ее воображаемый вектор попа-голова направлен вверх. Если бы вы решили пририсовать медузе шляпу, то щупальца бы оказались внизу рисунка, а шляпа легла бы на медузий купол сверху, как на человеческой теме. Но некоторые ученые утверждают, что все должно быть наоборот. Такой вывод можно сделать, сравнивая, какие гены работают в разных частях тела у разных животных. Например, некоторые гены, которые у билатерии активны в голове, у медузы активны в районе рта. На этом основании можно заключить, что купол медузы соответствует заду билатерии, а щупальца, которые окружают рот, — переду. То есть шляпу медузе, следуя такой версии, нужно натягивать прямо на щупальце, а плавает это несуразное животное попой вперед. Мезодерма — это третий зародышевый листок. В примитивной гастроле медузы два слоя — эктодерма и энтодерма. У них две разные профессии — взаимодействие со средой и взаимодействие с пищей. С появлением мезодермы возникает третья профессия. Эту профессию определить сложнее. С одной стороны, мезодерма — это замкнутый слой клеток между эктодермой и энтодермой, полость внутри полости. То есть эпителий мезодермы граничит не с полостью желудка, не с внешним миром, а с внутренней, изолированной и тонко контролируемой средой организма. Логично, что из мезодермы возникают, например, кровеносная и выделительная системы.
Это полость внутри мезодермы, или целом, у некоторых животных может отсутствовать. У плоских червей, например, мезодерма образует сплошную массу между эктодермой и энтодермой. Раньше это считалось однозначно примитивным признаком. Но с развитием молекулярной систематики возникла и обратная версия, согласно которой плоские черви произошли от целомных животных и упростились вторично.
С другой стороны, эволюционные биологи сходятся на том, что первичной функцией мезодермы было, слушатель уже в курсе, движение. Именно из мезодермы возникают мышцы, а у нас еще и скелет.
У медуз есть мышцы, но это скорее сокращающаяся кожа. Что касается их эволюционного происхождения, то тут мнения расходятся. По одним данным, мышцы стрекающих родственны мышцам билатерий, по другим, они представляют собой независимые эволюционные приобретения.
Наша мезодерма возникает в процессе развития как две серии замкнутых мешков, которые откладываются с двух сторон кишки в гаструле. Из этих парных серий мешков и разовьются парные мышцы, парные почки, парные артерии. Мезодерма с двух сторон радиально симметричной кишки — это решительный шаг в билатеральную симметрию. В полученной фигуре ясно угадываются очертания древнего червя, извивающегося влево и вправо. Но чтобы завершить превращение человеческого эмбриона в базовую форму червь, нужно добавить финальный штрих — анальный прорыв.